Добрый день, дорогие друзья! Сегодня 10 января, уже нового 2025 года. И я, Сергей Лукашевский, рад приветствовать вас на канале «Страна и мир», где мы начинаем уже в новом году наши традиционные разговоры с руководителем проекта «Рераша» Кириллом Роговым. Здравствуйте, Кирилл, и с Новым годом!
Новым годом, привет.
Очень, конечно, хотелось, чтобы вот как-то стукнуло 12 часов, сменился год, и Новый год начался бы с каких-то более обнадеживающих и хороших событий, но кажется, это не происходит, что, в общем, естественно, история в этом смысле не цепляется за стрелки часов. И с другой стороны, наверное, первые январские дни у нас, в общем, кажется, немножко удивили, какие-то случились события или, по крайней мере, высказывания, которые дают богатую пищу для размышлений. При этом на линии фронта все остается примерно так же, как и было. Российские войска продвигаются, Украина пытается найти какие-то неожиданные асимметричные способы ответа на это. Вот использовала только что безэкипажные катера с ракетами, что как будто бы меняет ситуацию в Черном море. Но главное, конечно, происходит не на театре военных действий, а вот в этом пространстве обмена медийными сообщениями и какой-то, как кажется, подготовки некого переговорного процесса. И тут, наверное, стоит признать, что самое главное событие – это интервью Зеленского и пресс-конференция Дональда Трампа. Вы согласны, Кирилл?
Ну да, мне кажется, что не знаю, насколько это главное событие. Я бы сказал так, что у нас две новости такие. Действительно, 25-й год это уже четверть 21 века как бы прошла. И, как говорится, все чудесатее и чудесатее. Два события действительно таких на этой как бы все в страшной неопределенности, все в неопределенности. И источник этой неопределенности — это Трамп, который, значит, мешает все карты и всех поражает. И здесь две истории, мне кажется, важны. Первая история — это, значит, планы по захвату Гренландии, планы Трампа по захвату Гренландии. Это такое важное, на мой взгляд, событие, потому что можно долго рассуждать о тех, как бы, резонах, почему там, не знаю, Соединенным Штатам важно укреплять свое присутствие в Гренландии. Можно рассуждать о редкоземельных металлах, которые там есть, значит, а в США их нету, а в другом месте, где они есть, это Китай, поэтому надо бороться за эти редкоземельные металлы. У всего этого есть разные резоны, да, но суть здесь не в том, не в редкоземельных металлах, а суть здесь в стилистике высказывания и в, как бы, в понимании окружающей действительности. Куплю и захвачу. Да, вот этот отвратительный, как бы, карикатурный образ американца, который Трамп с таким удовольствием радиирует, надеясь, что он укрепит его позиции внутри страны и, может быть, даже во всем мире, где это все испугаются. Но этого не произойдет, во всяком случае, во всем мире. И этот отвратительный типаж американца, карикатурный, он укрепляется, и он на самом деле будет иметь долгосрочные негативные последствия, потому что в тех противостояниях, которые наметились и сформировались в предыдущие годы, Соединенным Штатам очень важны будут союзники. И вообще, как бы, успехи американской дипломатии и внешней политики, они во многом опирались на такие хитрые и одновременно прагматичные жесты доброй воли, как, например, создание, как бы, обеспечение продвижения плана Маршалла в Европе, в послевоенной Европе. Это были самые крупные победы американской дипломатии, которые вели ее к укреплению. То, что делает Трамп, прямо противоположно этому, на первый взгляд. И суть здесь в том, что он играет в эту свою, в эту, находится в этой комнате, в этой мага-рум, где самое главное, вот те, кто откликаются на этот позыв, не очень понимая изменившийся баланс сил в мире и то, с чем в реальности ему придется встретиться. Но это как бы долгосрочная ненадежность Америки, которая продемонстрирована Трампом. Она будет определяющим фактором, мне кажется, в ближайшие годы, к сожалению. И она заставит всех как бы, ну, выходить из пост, вот этого периода постхолодной войны. То есть время, когда ты не, когда прежние альянсы не работают, и Америка больше не является каким-то таким лидером мира.
А насколько, Кирилл, вот эти стремления Зеленского и его представление, что он сможет договориться с Трампом и создать с ним некоторую переговорную позицию, приемлемую для Украины, насколько они реалистичны?
Да, это правильный вопрос, и я сейчас к нему перейду. Просто я хотел завершить вот эту вот историю про, как бы, не про Трампа и Россию, Украину, а про Трампа и весь мир. И что я здесь еще хотел добавить, это то, что вот эта позиция, это поведение Трампа, и это очень перекликается со статьей, которую мы, со статьей Владислава Иноземцева, которую мы на Раша опубликовали на этой неделе. Это статья про альтернативную модернизацию, альтернативную глобализацию. И там в основной части статьи речь идет об очень тоже интересной этой теме, остро как бы схваченной, о том, что Россия, она, конечно, не превращается ни в какого лидера БРИКС там, или глобального юга, они не, наоборот, здесь ее позиции маргинализовались, но она превращается в такую кузницу, кузницу сопротивления международным санкциям, и в центр такой альтернативной глобализации, потому что она опирается на альтернативная глобализация, она опирается на это, она как бы создает мир, в котором не действуют те правила, которые, которые ввели глобализацию в предыдущие десятилетия. В ней нет авторского права, здесь параллельный импорт, параллельная какая-то инфраструктура теневой внешней торговли, параллельная система расчетов. Все вот это создается, и такая штука, она о том, что вот, об опасности альтернативной глобализации писали еще в 2000-е годы, подразумевая под этим, что ну, там, всякие экстерриториальные, негосударственные территории, неконтролируемые никакими государствами, преступные синдикаты, они объединяются в такую мировую, как бы, вот сеть альтернативной глобализации, они тоже глобализуются. А в данном случае речь идет о том, что появляется страна, которая становится лидером такой институциональной модели, которая принципиально существует вне тех правил, которые создаются Западом. Эти правила, создаваемые Западом, с одной стороны, они как бы, ну, там, в них может быть то, что вызывает дискомфорт в странах глобального юга, но в то же время то, что они основаны на некоторых правилах и на некотором правовом порядке. Здесь возникает совершенно альтернативная глобализация, и Россия становится такой, таким центром ее мировым. Это такая главная мысль статьи Владислава Иноземцева, а заканчивается статья рассуждением о том, что как бы Западу не удастся скорее всего противостоять этому явлению, этой альтернативной глобализации с позиции, исключительно с позиции силы. На что он сейчас рассчитывает? Что настоящая глобализация, она была, пишет очень проницательно, на мой взгляд, иноземцев, она была не придумана Западом. Она была придумана Западом как идея, которая во многом увлекла другие страны, которая оказалась заманчивой, слишком заманчивой и привлекательной. И именно это давало глобализации мощный мотор в конце 20-го, начале 21 века. И сегодня в значительной степени вот эта привлекательность глобализации, она утрачена, она пожухла. И чтобы вернуться на эту траекторию, Западу надо вновь придумать, чем соблазнить остальной мир. Соблазнить в хорошем смысле этого слова. И потому что исключительно методом силы это невозможно сделать. Так вот, Трамп, как бы он выступает таким, такой альтернативой иноземцеву и таким глашатаем идеи, что Америка должна утверждать свое могущество с позиции силы. И сила – это единственное, что понимают другие и что может тебя куда-то привести. И еще по поводу глобализации я бы хотел здесь же добавить еще один такой важный аспект, что разрушение, еще одна линия новостей начала этого года, которая ложится в ту же самую тему разрушения основ глобализации. Вот если посмотреть на то, как воспринималась Америка в последние десятилетия, то ее вообще как бы образ, он весьма-весьма ветшал. И антиамериканизм был практически вовсюду в мире в той или иной степени, в той или иной форме частью политической культуры местной, частью ощущения своего суверенитета, своей собственной дороги. И само по себе это характерно, и это отражало некоторый тренд. Но в чем глобальное лидерство в Америке оставалось как бы неприкосновенным, это в производстве инновационных продуктов и технологий. При том, что все не любили американцев и Америку как государство, при этом все обожали американские продукты, айфоны, продукцию Apple вообще, социальные сети, Google, это все было все равно на острие, и это создавало тренды, и настоящая глобализация, она была на уровне вот этих вот суперкомпаний, которые захватывали мир, и которые захватывали мир продуктами, которые все любят, которые всем нужны. И эти продукты одновременно несли с собой некоторый такой либерально-демократический инновационный заряд, идеологию внутри себя. И это тоже начало ломаться. И один из героев этой после новогодней декады, Илон Маск, это демонстрация, как это притягательность носителей инновационных продуктов, гигантов индустрии американских, она выворачивается наизнанку и также захватывается вот этой вот такой новой правопопулистской идеологией. И в этом смысле последний оплот американского глобального лидерства Маск подрывает тем, что он говорит, тем, как он использует свою позицию такого метра новых технологий. Вот. Но это как бы...
А не является ли это попыткой как бы оседлать волну и, собственно, создать, вот к удивлению нашему, да, когда мы привыкли считать Америку таким оплотом именно либеральных ценностей в точном смысле этого слова, да, не является ли это попыткой Трампа оседлать волну и создать такой новый альянс, новое единство именно вот на этих правоконсервативных ценностях? По крайней мере, вот все демарши Маска, если его рассматривать как часть администрации Трампа, то, собственно, они на это как будто бы указывают.
Ну да, 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 но это просто, это ведь понятно, что это на самом деле не борьба Америки с какими-то темными силами, которые мешают человечеству, а это внутриамериканская борьба. И это борьба, направленная вовнутрь западного мира. И как бы и Трамп продолжает эту продолжает эти свои истории про Гренландию. Это продолжение предвыборной гонки, предвыборной борьбы, продолжение обострения, внутриполитического обострения. Но оно вряд ли приведет к тому, что Америка и западная коалиция, Запад станут более популярны в мире в результате того, что будут погружены в эту внутреннюю борьбу и поляризацию. Так что,
а я вот тогда еще такой провокативный, может быть, вопрос задам. Понятно, что, конечно, стилистические разногласия – это наше все, это принципиально важно и в политической жизни. Но если посмотреть на вот эти три самых скандальных заявления Трампа про Панаму, Канаду и Гренландию, кроме вот этой вот как бы этого стилистического неприличия, их объединяет то, что все это часть в действительности стратегии противостояния Китаю. И не получается ли так, что просто Трамп действительно в совершенно хамской манере, ломая вообще представление о вообще все представления о том, о правилах поведения, о правилах вообще выражения своих политических мыслей, говорит примерно следующее: вы должны все сплотиться вокруг нас в противостоянии Китаю, потому что это есть главная, собственно, главная линия фронта в современном мире и залог сохранения Запада такого, каким он есть. Дальше понятно, что можно тут внутриамериканский спор и внутри вообще Запада о том, что есть Запад, но тем не менее. Не получается ли таким образом? И это, собственно, выход из стратегического тупика.
Я не очень понимаю, как объявленное намерение присоединить Канаду к Соединенным Штатам помогает противостоянию Китаю. Это такая, я бы сказал, путинская линия рассуждений. Да, вот я сейчас как бы все ко мне, к ногтю, и вместе будем бороться там, с терроризмом, с тем, или с западной гегемонией и так далее. А кто значит, мне не подчиняется в этой борьбе, тот мой враг. Это совершенно ложная идея мобилизации. И как раз, опять-таки, возвращаясь к тезису, который я уже произносил, все самые сильные как бы события в американской истории, они как раз связаны с этим поиском взаимовыгодного союзничества. И та же самая Гренландия, как бы все редкоземельные металлы, весь вопрос про, не знаю, про военные базы там, или про недопущение туда Китая, все это решается нормальными международными соглашениями и установлением крепкого союзничества. И здесь даже не надо выгонять Данию. Здесь не надо присоединять Гренландию, чтобы решить эти вопросы. Нужно просто выстраивать мощные союзы. А если ты не умеешь выстраивать союзы, то ты рассуждаешь только в терминах подчинения. Кто не подчинен мне, тот мой враг. И по-другому я не могу, не умею мыслить. Вот что примерно говорит Трамп, и этим он не укрепляет союз против Китая, а ослабляет его, потому что главное в союзе против Китая, как бы в выстраивании союзов, новых американских союзов, заключается в включении в эти союзы не только старых союзников, но и новых союзников. А новые союзники на глобальном юге – это страны, которые очень остро реагируют на проблемы суверенитета и проблемы и тему американской гегемонии. И скорее Америка потеряет необходимых союзников в странах глобального юга, с которыми как раз администрация Байдена пыталась устанавливать хитрые новые взаимоотношения, такие, которые бы их купили и как соблазнили, как иноземцев пишет. Вот такие союзы надо выстраивать. А это не только вот как бы стилистически неграмотно. Это неграмотно с точки зрения понимания того, как устроен мир и того, какое место в нем занимает Америка. Она занимает в нем хотя и большое место, но на самом деле никогда не будет никаким гегемоном просто потому, что глобальный юг в экономическом отношении совершенно изменился. И он представляет собой сегодня, там, я не помню, 45 или 50 уже процентов мирового ВВП сосредоточено там. И это другая конструкция, она другая, потому что страны, лидеры глобального юга и лидеры Китая и России гораздо лучше знают и понимают Трампа, чем это было там в прошлое президентство. И знают его ограничения, знают то, как он запутывается, знают то, какие у него слабые места, и все это еще, мне кажется, скажется.
Я вот, собственно, примерно такого ответа и ожидал, и спасибо в этом смысле за развернутое объяснение. Хотел еще призвать наших зрителей ставить нам лайки, тоже писать какие-то свои соображения, да, комментировать и поддержать нас финансово через счет в PayPal. Вот, напомнить, что нас тоже можно и слушать на платформе Радио Сахаров, а не только смотреть в YouTube. Радио Сахаров пока не блокируется в России, можно слушать совершенно свободно. А мы вернемся к нашим темам и нашему разговору. Да, и вот хотелось бы на этом месте как раз поговорить про Украину, потому что интервью Владимира Зеленского, с одной стороны, производит, как бы, мне кажется, вот, ну, на меня оно произвело довольно сильное впечатление самой его личностью и тем, как он вел этот разговор, но возникает действительно вопрос, вот этот его тезис, что Украина сможет сначала договориться с Трампом и потом выйти на переговоры. Вот как с таким Трампом Украина сможет договориться о позиции, приемлемой для себя?
Ну, здесь я прежде всего сказал бы, что Зеленский, конечно, сильная личность, и что на самом деле то, что он говорит, что Украина сможет договориться с Трампом, это сильное утверждение, и оно правильное для политика, и для политика в том положении, в котором находится Зеленский, но продиктовано оно в значительной мере внутриполитическими обстоятельствами Зеленского, и связано оно с такой темой довольно сложной, которую мы, вот, я надеюсь, мы про этот материал выпустим в понедельник, с такими как бы признаками внутриполитического кризиса в Украине. Дело в том, что легитимность Зеленского, которая, ну, в значительной степени как бы ослабела за последний год, что неудивительно, потому что нет успехов на фронте, ситуация сложная на фронте, ситуация сложная во внутренней, в экономике, и ситуация очень сложная в политике, потому что значительная часть окружения Зеленского, фракции Зеленского в Думе, они находятся на нижних этажах доверия в социологических опросах внутри Украины. Не сам Зеленский, а вот его окружение. И легитимность Зеленского в течение последнего года, мы когда-то уже писали в Russian про это, она во многом строилась на его исключительном положении как главного переговорщика по помощи. И когда приход Трампа в этой перспективе, он как бы еще наносит сильный удар по позициям Зеленского внутри страны, потому что это его, как бы, его способность договариваться о помощи, его способность быть вот этим вот звеном связующим и координировать помощь и добиваться большей помощи от Запада, она оказалась под вопросом. Поэтому у него политически нет другой тактики, как только уверять, что он сумеет соблазнить Трампа и как-то с ним договориться. Но как бы помимо этого существует и некоторый явный совершенно дрейф у Трампа и его окружения. И мы можем предполагать, что первые попытки договориться с Путиным провалились. И вот эти вот, мы видели последние дни целый ряд новых заявлений и от Келлога, и от самого Трампа, которые показывают, что ситуация для них изменилась. Они, значит, отодвигают уже это окончание войны то ли на 100 дней, то ли на полгода. И они явно в некотором тупике, потому что, как бы, насколько у них ничего не получилось, как их предупреждали. И как бы им нужно заново вырабатывать стратегию. И это не очень просто. И как, опять-таки, свидетельствуют некоторые утечки, и как говорят там анонимно всякие источники, которые общаются с окружением Трампа на эту тему, что там нет стратегии, нет понимания, как, собственно говоря, это делать. И есть только понимание, что это гораздо сложнее, чем казалось сначала. А по поводу того, что Трамп говорит, что через, значит, несколько было важных, требующих комментария о утверждении Трампа. Первое, значит, это обмолвка, что вроде как через полгода, она там очень невнятно выражена, через полгода, за полгода он теперь собирается завершить войну вместо 24 часов. И это... Эта обмолвка, она сразу ставит один очень интересный вопрос. А в эти полгода что будет происходить с помощью Украины со стороны США и Запада? Потому что если, например, помощь будет такой же, ой, то ли дадим, то ли нет, вот какие-то остатки, но не знаю, скоро все равно переговоры, то эти полгода, они приведут к дальнейшему ухудшению положения Украины, и через полгода Украина будет в еще худшем положении для заключения каких-то договоренностей с Путиным. Поэтому главный вопрос не через сколько там, через 24 часа, через 48 часов, через 848 часов, через 2648 часов Трамп, да, как бы остановит войну, это его личное дело считать часы. А главный вопрос, что будет происходить с Украиной до этого. Потому что мы видим, что эта ситуация неопределенности, которую создает Трамп для Украины, она уже год как бы помогает Путину, и она является прямой помощью Путину, которая длится год. И если это и продлится еще полгода, то это будет просто равносильно сдаче Украины Путину. Если нету помощи, если все непонятно, что там будет, и командиры не знают, когда их остановят, и когда им прикажут что-то, то прикажут или все, это все разрушительно. Совершенно разрушительно. И Трамп продолжает помогать Путину вгонять Украину в самую неудобную позицию для переговоров. Вот, и как бы это на его совести. Второе, на что я хотел бы обратить внимание, это что-то забыл на что. Я так возмутился, пока говорил Трампом по этому поводу, что забыл второй тезис. Что еще такое Трамп сказал? Да, про то, что как бы про то, что Путина очень огорчило, что Украина начинает, может вступить в НАТО. Это опять-таки Трамп продолжает не решать вопросы Украины, а воевать с администрацией Байдена. И как бы уступка в этом вопросе это равносильно капитуляции. Это равносильно капитуляции, потому что, ну, окей, тогда, значит, да, Путин может диктовать, кому куда вступать, кому куда не вступать, где его зона интересов, где нет, и это будет продолжаться. Это будет продолжаться дальше, потому что дальше встает вопрос, как только Трамп произнес эти слова, пошли утечки, что вроде как Путин вообще хотел бы, чтобы НАТО отодвинули от российских границ, тогда он успокоится. И опять-таки мы видим здесь, что в этом заявлении про то, что Украина не будет вступать в НАТО, что это огорчило Путина, и что это была главная ошибка. В этом есть, ну, по всей видимости, переговорное, то, что переговорщики не должны делать никогда. Ты можешь вступить то, что Украина не будет входить в НАТО в течение там, 10-15 лет, это может лежать на столе переговоров, но это должно быть положено напротив неких других обещаний, на которые это будет обменено. А если ты с самого начала объявляешь, что ты это сделаешь, то тебе теперь с чем ты пойдешь на переговоры? С тем, чтобы еще уступки предлагать? Вот, ну, так что возмущению моему нет предела, как вы поняли.
Вот, при этом прямо буквально сейчас появляется новость, что да, Кремль отвечает на все эти трамповские, да, заманухи и признания озабоченности, и якобы, по словам Пескова, Путин уже готов встречаться с Трампом.
Да, появилось это заявление по то, что Пескова, что Путин готов встречаться с Трампом только что, и я вижу его как прямой ответ на произнесенный буквально накануне вот эту фразу Трампа про НАТО и про Украину. Да, как бы и в принципе мы понимаем, что условие было по поводу встречи, условия стороны Путина, что Трамп должен признать, что вопрос о вступлении Украины в НАТО не стоит, и что притязание Путина, значит, захватить Украину в ответ на ее стремление в НАТО, это легитимная политика. И в ответ на это Путин согласился с Трампом встретиться. И это показывает нам, ну, я не знаю всех деталей, и это такой, в некотором смысле, возможно, как сказать, как бы мое заключение, оно не основано на всем как таком понимании всего комплекса знаний всего комплекса обстоятельств внутренних переговоров, но оно убеждает меня, оно мне кажется аргументом в пользу моего предположения, что в переговорах Трампа и Путина Путин находится в сильной позиции и использует свою сильную позицию. Он знает, что Трампу нужен прогресс, и он как бы этим пользуется, а у Трампа нет козырей в этой игре, потому что стратегия не была придумана, ее не существовало. И Трамп вынужден идти на поводу у Путина. И Путин потребовал от Трампа, чтобы его согласие, его Путина согласие встретиться с Трампом предшествовало тезис Трампа о том, что как бы Россия легитимно напала на Украину из-за того, что та хотела в НАТО. Вот фактически, что сказал Трамп.
Ну да, получается, что, в общем, кроме сдачи позиций у новой американской администрации пока нету никаких доводов в противостоянии с Москвой и в переговоры с Путиным. Давайте поговорим еще об одной теме. Это остановка газового транзита. С одной стороны, действительно выглядело абсолютно дико, я бы сказал, даже аморально, когда Россия нападает на Украину, идет страшная война, и при этом вот идет прокачка газа, и стороны как бы аккуратно обходят этот газопровод. С другой стороны, ну вот уже у нас почти 3 года войны, и все это время это продолжалось. И сейчас, да, когда ситуация сложная, когда позиция Украины трудная, прекращение, да, отказ от продолжения транзита означает ослабление позиции Украины в Европе из-за тех позиций, на которых стоят страны типа Словакии, Венгрии, возможно, даже Австрии и других. И еще это чревато обострением в Приднестровье, что тоже, наверное, скорее может отвлекать и без того очень небольшие ресурсы и Украины, и Запада, чем укреплять их положение.
Да, у нас какая-то сегодня международная панорама получилась, но так уж сложился этот постновогодний расклад. Про транзит, здесь мы подробно писали в Раша об этой развилке. Ну и прежде всего я хочу начать с того, что те, кто говорит, что этот транзит, это свидетельство там коррупции, что или там не какой-то несостоятельности западных лидеров. Это все утверждения, которые, мне кажется, непрофессиональными и несерьезными. И существует мировой баланс, энергетический баланс, да, и все хотят сидеть в тепле. И когда возникает угроза, что этого тепла не хватит на всех, начинается ажиотаж, рост цен, И в этом смысле и сегодня Европа продолжает, когда кончился транзит, продолжает покупать и даже увеличивает поставки, насколько я помню, увеличивает поставки российского сжиженного газа. Потому что когда, если как бы Европа начнет замерзать, если цены опять взлетят в 4 раза, то под поддержкой Украины останутся рожки да ножки. И поэтому вот эти все принципиальные люди, которые говорят, надо было так в 2022 году полностью перекрыть, они не понимают, что это означало бы для поддержки Украины на Западе. Означало бы это крах этой поддержки. Поэтому способность как бы увеличивать давление на Россию в энергетической сфере прямо пропорционально, прямо связана со способностью увеличивать предложение нефти и газа на мировом рынке и делать российский вклад в этот рынок избыточным. Только вот по мере того, как мы делаем его избыточным, мы можем его вытеснить. По поводу газового транзита. Было понятно, что, скорее всего, он прекратится, и мы вот в материале в одном Раше подробно писали о том, а какие есть альтернативы. Дело в том, что, скорее всего, транзит газа, российского газа в Европу не прекратится. Скорее всего, то, что мы видим, является свидетельством того выбора в пользу азербайджанской схемы. А именно, что как бы Европа будет наращивать закупки газа у Азербайджана, а Азербайджан, так как у него дополнительных объемов особенно нет, будет закупать этот газ у России. И это, как писали эксперты, которых мы цитировали в этом материале, не очень хорошая схема, плохая схема, потому что она непрозрачная, и с ней ее... Вот как бы если они рассуждали так, эти эксперты, они говорили, если продлить транзит через Украину еще на год, в следующем году этот вопрос встанет. И если будет возможность отказаться от российского газа, действительно, можно будет разрубить этот узел, здесь поставить реальную заслонку. Сейчас, скорее всего, придется обходными путями как-то добывать Европе газ, это будет тот же самый российский газ, но только это будет уже через такие схемы, которые потом гораздо труднее будет перекрыть. Потому что что ты скажешь на следующий год? Украине больше не покупать азербайджанского, Европе больше не покупать азербайджанского газа? Вот, в этом плохая, ну, это не, как бы издержки этой обходной схемы. Но в целом, безусловно, будет безусловным как бы правилом является то, что для того, чтобы отказываться от российских энергоносителей, нужно иметь чем их заменить. И эту штуку, этот забор не перепрыгнешь. Иначе это рост цен, и Путин отбивает свои деньги на меньших объемах за счет более высоких цен, а Европа стоит на ушах и говорит, нахрен нам далась эта Украина. Вот, тут интересная действительно коллизия с Приднестровьем, потому что нарушается вся схема как бы существования Приднестровья в значительной мере, и это будет иметь какие-то интересные последствия. И интересна как бы эволюция Восточной Европы. Как не даже не восточной, а центральной Европы, которая имела как бы доход от того, что она получала российский газ, который, насколько я помню, примерно на 20% дешевле, чем вот если покупать в других местах газ, как сейчас придется там Австрии, Чехии и Словакии. Вот, и здесь как бы разные сценарии и интересная динамика этого дела. Ну вот, как с одной стороны Австрия ловко выскочила из этой схемы, не доплатив России за полученный газ, а с другой стороны мы наблюдаем в этой центральной Европе, что, скорее всего, это приведет к повышению цен, и, скорее всего, это приведет к дальнейшему укреплению крайне правых и как бы ослаблению центристов. И в Австрии, где я сейчас живу, Как известно, у нас драматические события разворачиваются, а именно как бы антиправая коалиция, которая должна была объединять центристские партии и партию НЕОС, она развалилась. И речь идет о том, что ФПО, крайне правые, они войдут в коалицию с традиционными центристскими правыми здешними и будут формировать правительство. И в связи с этим я хотел бы отметить одну деталь, что это как бы эта ситуация, она общая сейчас для Европы. И она также стоит перед, та же проблема стоит перед Францией и перед Германией. В чем состоит эта проблема? Что усиление крайне правых создает на их фланге такое сильное ядро, которое совершенно недостаточно для того, чтобы самим сформировать правительство. И первая попытка противостоять этому заключается в том, что традиционные центристские партии пытаются объединиться в правительство, которое как бы противостоит крайне правым. От этого вот этого вот светофорные коалиции возникают. Но светофорные коалиции разваливаются. Эти, да, то есть как бы раньше существовали две центристские партии, которые то одна, то другая могла вокруг себя сформировать большинство. Сейчас этот сжалось так, что две центристские партии традиционные, ни одна из них не может вокруг себя сформировать большинство, которое было бы устойчиво и не включало бы крайне право. И это новая ситуация, и она повторяется всюду, в одной стране за другой. И как бы выход из нее нужно искать, нужно думать, нужна какая-то новая риторика, которая бы оправдывала право-левые коалиции. В общем, как бы, да, у нас изменилась конструкция. Вот прежняя конструкция европейская традиционно была правоцентристская, левоцентристская партия. Еще какой-то гарнир вокруг. То правоцентристская вокруг себя делает коалицию, то левоцентристская вокруг себя делает коалицию. Сейчас вот этого гарнира вокруг, которые оттянули на себя крайне правые, его не хватает для создания традиционных этих коалиций. А создавать право-левую коалицию никто не умеет, и это, ну, вызывает вот всякую истерику у всех, и у ее членов, и у избирателей. И это как бы повторяющаяся в Европе проблема, которую привнесли эти крайне правые, которые там 25-30% берут. И про нее нужно думать. Вот я хотел бы обратить на это внимание.
Да, наверное, вся как-то эта посленовогодняя неделя, она скорее про действительно политическую риторику и то, что про нее надо думать. Да, про нее надо думать Трампу, про нее надо думать либеральным центристским европейским политикам и, наверное, нам, да, по крайней мере, тоже российскому гражданскому обществу, российской оппозиции. Тоже стоит, в общем, та же проблема. Всем нужно думать про новые слова для Нового года. На этом мы сегодня завершаем наш разговор. Мы действительно очень мало говорили про внутрироссийские события, но спишем это на то, что действительно во время праздничных дней обычно все-таки на внутренней арене происходит не очень много значимых и важных событий, но думаю, что через неделю мы с лихвой это возместим, поэтому оставайтесь с нами, поддерживайте нас и до встречи через неделю.
Да, точно в следующий раз вернемся к российской, вместо международной панорамы будет сельская Нива. Спасибо вам большое, еще раз с Новым годом. Оставайтесь с нами, комментируйте, высказывайте свое мнение. Мы очень ценим возможность такого прямого и непрямого общения. Всего доброго.
До встречи.